Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Я начинаю свою ежевечернюю программу, которая... здесь спрашивают, парад уродов будет сегодня, а то вчера не было. Нет, сегодня тоже не будет, потому что нет ярких, правильных, хороших уродов. Они все какие-то скособочены. Программа «Гнопольская правда» — это дайджест новостей и мнений. Перед тем, как я начну... То, что собрал сегодня для вас, я хочу сказать про некое, так сказать, необычную историю, которая произошла. Во всяком случае, это для меня рекорд. Я просто записал вот эту публикацию дня, где Юрий Федоров, Александр Невзоров, Раймонд Паулс, про них. И что вы думаете? Посмотрело 50 тысяч человек. У меня такого не было. Еще никогда, я не знаю, сколько они там смотрели, и число подписчиков 79 900. Поэтому, во-первых, спасибо вам большое, что вы это дело смотрели, как-то эта передача зашла, и мне это очень нравится. И я не далее, как завтра, запишу новый выпуск, он будет дневной, публикации дня, потому что действительно три очень хорошие публикации я нашел про известных людей, там и... политика и светская и так далее, и так далее. В общем, короче, включили и слушайте. Собственно, то, чем я для вас и занимаюсь. Ну и, конечно, 79,9 тоже радует, потому что, ну, это хорошо, 80 тысяч подписчиков. Глядишь, через 25 лет, к столетию моему, значит, будет 90, а потом и 100. Ну хорошо, давайте начнем. Значит, санкции. Против кого? Да против людей, своих же, понимаете? И вот, ну вот с чего я начну? Ведь чем мы с вами занимаемся? Мы смотрим, как угасает страна, которая могла бы быть... одной из самых передовых, самых интересных, собственно, какой она и была в какое-то определенное время. Ну вот вы помните, да, в школе люди старшего поколения помнят, что нас заставляли учить учебник истории, как бы 13-й год – это был расцвет русского капитализма. А все остальное, значит, как-то вот дальше уже назад была тьма, там царизм и так далее. В общем, короче... такое, такая история была. Мы еще поговорим. Я найду эту публикацию. Я нашел очень интересную публикацию. Мы немножко об этом забыли. Но я о безумии власти. О безумии власти. Значит, вы не знаете такого человека, которого зовут Игорь Барышников. Просто есть такой человек Игорь Барышников. Не имеет значения, что этот человек делает, не имеет значения, имеет значение только, что он Игорь Барышников и ему 64 года. Так вот, 64-летнему Барышникову дали в июне 7,5 лет за фейки об армии. Понятно, да? Но дело в том, что когда он был на свободе, он сам ухаживал за матерью, и суд, внимание, как это вообще прочитать вам? Суд постановил передать престарелую женщину органам опеки. Тут я делаю паузу для того, чтобы вы прониклись. Значит, его берут за фейки об армии, он получает 7,5 лет, его мать престарелую передают в дом престарелых. После этого она прожила всего полтора месяца. И профессор Преображенский пишет правильный вывод, людоедское нацистское государство. Ну, я не знаю, судя по фильму «17 мгновений весны», как-то отношение к личности, ну, было вполне каким-то нормальным, да, у этих фашистов. И вот, понимаете, он говорит, ну, у меня же престарелая мать. Нет, 7,5 лет, а ее в дом престарелых. И понимаете, в чем проблема? Что это решение суда. Ну вот Марина Баранова пишет, у него самого онкология. Ну да, значит он, ну простите. Да, кому да насрать. Где Верховный суд? Где Конституционный суд? Где они все? Там же. Виктор Шендерович написал небольшую заметку про то, что мы с вами забываем, но не потому, что мы плохие, а потому что свежие новости вышибают предыдущие. 15 лет назад, пишет Шендерович, Российская Федерация напала на Грузию и оттяпала пятую часть ее территории. Мир среагировал на это в целом с большим пониманием. Но не ссорится же серьезно с партнером по бизнесу из-за этих региональных недоразумений. Саркози, предшественник Макрона, приехал с миротворческой миссией, я это видел. Миротворчество заключалось в том, чтобы с Путиным не поссориться и лицо сохранить. А Грузия? Ну что Грузия? Вы ее на карте найдите сначала, тем более после аннексии. Ну так получилось. И вот спустя 15 лет, пишет Шендерович, Путин по-прежнему у власти. Саакашвили сидит в грузинской тюрьме вполне Путину подконтрольной и уже почти полтора года не региональная, а вполне полномасштабная война полыхает в Украине. Мир в целом относится к этому уже с привычным пониманием. Но не рисковать же Парижем, ядерное оружие же. И все более сильную досаду аналитиков вызывает Украина, не желающая посмотреть на вещи шире и уступить часть своей территории. Ну так получилось. Ну что вы как маленькие. Еще с Будапештский меморандум вспомните. С юбилеем первой аннексии нас всем, нас всех. С первым безнаказанным переходом красной линии, укрепившим пахана в самоощущении человека, который схватил Бога за бороду. Замечательно написано. Я сегодня рад. Сегодня нет, кроме бандитского очередного налета. Там погибло 10 человек, но это я вам прочитаю. Очередное попадание братьев в многоэтажный дом. 10 человек, как не было. Более 40 ранены. Знаете, в интернете, в Фейсбуке и в Твиттере есть такой, ну, так сказать, ну, мем, он в 4 картинках. Человек ложится спать и закрывает глаза. На 2 картинке его мозг говорит, например, а какое будет 142 число в пи? Ну, 3, 14 и так далее. И следующий рисунок, он говорит мозгу, не мешай мне спать. А последний рисунок, у него открытые глаза, и он считает цифры. Так вот, что написал Андрей Загданский. Я вам говорил, это режиссер. Долгое время сотрудничал с Радио Свобода. Вот послушайте. Современного человека повсюду подстерегает бессмысленная информация, забыть которую не так уж легко. В Вчера случайно узнал, что самая большая голова Ленина 42 тонны находится в Улан-Удэ. Второй день думаю об этом. И вот, знаете, есть вот эта знаменитая фраза, я это увидел, как это развидеть. Ну, как забыть? Вот теперь вы знаете, я не знаю зачем, потому что я вам прочитал, что голова, вот тут вот есть фотография, вот видите, вот этот Ленин, вот, 42 тонны. Во Ленина сделали, понимаете? Обалдеть. Да, тут вас ждет одна сенсация. Помните, в советские времена очень долго говорили, что не меняются учебники для школы. Россия совсем идет по другому пути. Помните Мединского, министра культуры? В новых учебниках по истории России были полностью переписаны разделы 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годов. Ну, я надеюсь, вы понимаете, как они были переписаны. Теперь Глуховский. Сначала официальное. Прокуратура просит назначить писателю Дмитрию Глуховскому 9 лет лишения свободы по делу о так называемых фейках об армии, передает Медиазона из зала суда. Писатель неоднократно выступал с осуждением войны в Украине. Глуховский не живет в России, суд над ним проходит в заочном режиме. Показания против писателя давали сотрудница провоенного информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Лазанова, она же Витязева, а также редактор сайта «Рупор Москвы» и ОНО, аналитический центр проблем безопасности, Иван Климов. Адвокат Глуховского Вероника Полякова назвала его преследование политическим, а предъявленное обвинение несоответствующим нормам закона. Она требует оправдательного приговора. Ну, короче говоря, вот она не права. Она говорит, что его преследование политическое. Почему? Задаю я вопрос. Он же нарушил закон. По закону нельзя говорить, что это война. Нельзя говорить, что там кого-то убивают и так далее. А он говорил, что она сейчас говорит, что это политическое преследование. Это нарушение закона. Злобного, паршивого путинского закона. Для меня остается только одна загадка. Я вам уже говорил об этом, потому что мы пару дней назад с вами говорили вот про этот казус. Я совершенно не понимаю, почему именно Глуховский. Понимаете, он успешный писатель, он выступал, когда еще было «Эхо», он выступал с такой умеренной критикой, честной, но умеренной критикой. Но взъелись тысячи людей, десятки тысяч людей критикуют, Путина оскорбляют и так далее. Нет, вот тут вот, понимаете, есть у меня приятель Алекс Абрамович, он живет на Западе уже много лет, и он Десерт Пам спрашивает: Матвеевич, как вы думаете, что будет с теми доносчиками? А что было со всеми доносчиками в советское время? Ничего. Ничего не будет. Ничего не будет. Движение по Крымскому мосту перекрыто снова. Ну да, ну вы понимаете, что там за процессы идут. Потом поясню. Так вот, Алекс Абрамович, спасибо тебе большое, я не знаю, смотрит он мои программы или нет, но мы с ним друзья по Фейсбуку, прислал мне новый стих сумасшедшей, невменяемой, полностью слетевшей с катушек «Юный морец». Когда-то прекрасной детской поэтессы, вы помните, кто-то там с дырочкой в правом боку. Она сейчас Глуховский, потому что Проханову с Прилепиным его слава спать не дает. Может быть, кстати. Корниленко, Настя Корниленко. Может быть. Может быть. Так, Юноморец. Буду читать медленно, потому что она очень сейчас заковыристо пишет. Из нового. Для русофобов Запад – райский сад. Они ныряют в этот райский зад, где рай для их таланта и ума – кишка прямая русофобского дерьма. Сперва понос, потом запор и геморрой. У русофобщины под головной корой, где рай для их таланта и ума, кишка прямая русофобского дерьма. Великая поэтесса. Что с человеком происходит? Вот здесь Елена Че пишет, родилась в Киеве. Ну вот, что с ними происходит, с этими людьми? Не понимаю. Вообще мы с вами многого не понимаем. А все, кто правильно анализировали человеческое естество, к сожалению, уже умерли. Украина стала крупнейшим получателем военной помощи Соединенных Штатов Америки со времен Второй мировой войны, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на экспертов. Помощь превышает сумму сделки по продаже Twitter и стоимость производства самого крупного в мире космического телескопа Джеймс Уэбб. Спасибо Соединенным Штатам. Вы прекрасны. Спасибо вам. А, вот. Смешно. Вот знаете как, есть какие-то процессы, и я так, ну ладно, я прочитаю моим зрителям, им будет интересно. А кто-то берет бумажку и начинает общее количество делить на 365 дней и так далее, и так далее. Вот слушайте, Deutsche Welle сообщает. ФСБ возбуждает в среднем по 20 уголовных дел о госизмене в месяц. То есть, если убрать выходные, по одному каждый рабочий день, говорит адвокат Евгений Смирнов. Эти цифры выше, чем в некоторые периоды советской власти. Вы знаете, я все время говорю о Боре Кагарлицком, моем одноинститутнике, если можно так сказать. Ну вот пришла новость. Росфинмониторинг включил социолога Бориса Кагарлицкого, который уже иноагент, в список террористов и экстремистов, следует из данных ведомств. Вот тоже, понимаете, абсолютно иррациональная история. Он абсолютно диетический, еще раз повторяю, тем не менее. Не забывайте, если хотите, поставить лайки, буду признателен. Вы знаете, вот эта история с Песковым, мы еще это дело прочитаем, где Песков сказал, что, ну, знаете, такие условные выборы, они такие условные, потому что более 90% консолидации общества, потом ему пришлось как бы играть назад. Но вы думаете, что Владимир Владимирович Путин – это предел мечтаний? Нет. Посмотрите, пожалуйста, на вот этого прекрасного человека. Ну, это африканский человек такой, с усами, в очках, интеллигентный. Видите его, да? А теперь я вам прочитаю. Песков сказал, что Путин в следующем году будет переизбран с результатом более 90%. По-моему, Песков явно не досасывает, так написано. А вот теперь про этого человека. На фото Чарльз Кинг на выборах президента Либерии в 1927 году при 15 тысячах официально зарегистрированных избирателей он получил 243 тысячи голосов. 15 тысяч избирателей, 243 тысячи голосов. Поэтому помните, у нас была шутка про сколько там, 143%. Россию очень задела конференция в Саудовской Аравии. А, 146%. Спасибо большое, Димулика. Спасибо вам большое. Да, и майор в отставке, да. Перехожу к следующей теме. Интересно очень. Вот знаете, вот на какую-то там гадину наступишь, и она извивается, извивается. Вот так сейчас извивается Россия. Потому что для нее произошла крайне неприятная вещь. Более 40 стран просто приехали в Саудовскую Аравию, а Саудовская Аравия, она хочет, так сказать, играть лидирующую роль на этой территории. Активная страна, по-разному себя ведет, партнер Соединенных Штатов Америки, ну и так далее, и так далее. Вы знаете, что они там переговаривались, и самая главная цель была объяснить странам, которые не определились, почему им важно поддерживать Украину. И то, что приехало более 40 стран, это обозначает, что они хотели услышать какие-то слова и так далее. Там разное было, там какие-то двусторонние переговоры были, не суть. Суть в том, как завоняла российская дипломатия. Пару сообщений. Задело таких, задело просто, блин, особенно, конечно, потому что туда поехали китайцы. Первое сообщение. МИД России уполномочен заявить: мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса. А теперь внимание. Переговоры начнутся, если будут выполнены три условия. Первое. Киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями. Второе. Должны быть подтверждены нейтральные, внеблоковый и безъядерный статус Украины. И третье. Должны быть признаны новые территориальные реалии. Постепенно идете за русским кораблем. Захарова. Захарова это. Машка. Россия готова к дипломатическому разрешению конфликта на Украине и может ответить на действительно серьезные предложения. Маша, вслед за... Еще Захарова, перед тем, как она туда пойдет. Ни один из 10 пунктов формулы мира Зеленского... Сейчас, от чего он не заряжается? Одну секунду. С чего бы это? Нет, сейчас заряжается. Ни один из 10 пунктов формулы мира Зеленского не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий за кораблем. Понимаете, в чем дело? Они не меняются. Они просто не меняются. 4100 человек, 1532 лайка. Спасибо. То, что написал сегодня Сергей Алексашенко, вы знаете, я иногда люблю, ну как сказать, я знаю, что меня смотрят люди в состоянии, например, повышенного давления, с тяжелыми болезнями. И они надеются, что они слушают меня, и я им помогу. Но у меня совсем другая цель. Те, кто стоят, должны сесть. А те, кто сидят, пока еще лечь. А те, кто лежат, в морг, так в морг. Сейчас поймете, почему. Вот государство хочет взять все под контроль. Ну что значит все? Вот как понять все? Владимир Владимирович же... А что, Ларина? А, Ларина, послушай, это для тебя, Ларина. Ларина. У нас же с тобой не было еще инсульта и инфаркта. Пора. Пора, козочка моя. Читаю для Лариной. Вот, ребята, когда вот, вы знаете, вот эта знаменитая фраза «нет дна», то вот это то, что я вам сейчас прочитаю. Специально для Лариной эстетки. Внимание, читаю медленно. В России будет создан федеральный реестр. Готовы? Сказок, былин, танцев, обрядов, традиций и обычаев. Дошло? Ксюха, дошло? Федеральный, блядь, реестр. Правительство утверждает, что создание общедоступного информационного ресурса. Обратите внимание. Да, 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 скрепы. Обратите внимание. Создание общедоступного информационного. Мне нужны сказки, я в гугле, русские сказки. Нужны песни, песни. Нет. Федеральный реестр. Ксения пишет, дошло. Если ты еще жива, значит, тебе не дошло. У меня уже 300 на 200 давление. Правительство утверждает, что создание общедоступного информационного ресурса, Ксения, позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния. Анна Маркс спрашивает, сказки Путина будут в реестре? Естественно. А дальше Алексашенко пишет. У меня сразу возникло несколько дурацких вопросов. Первое. Каким образом правительство видит использование, например, былины или обычая? Второе. Каким образом бумажка, даже подписанная Мишустиным, может упростить изучение ремесел? Третье. Если сказки не будет в реестре, значит, ее не существует? Четвертое. А обряд похищения невесты из кавказской пленницы будет включен? Одним словом, человеческая глупость не имеет пределов. Сережа, это замечательно. И просто мягко сказано. Ну, он интеллигентный человек, не я. Пишет Маша Слоним. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Роджер Коэн попытался понять причину всплеска национализма в России, который привел не к спровоцированному вторжению в Украину и настроению внутри страны после 17 месяцев войны. И она приводит цитату. «Я увидел страну, потерявшую направление и смысл. Россияне разрываются между величественным мифом, который предлагает им Путин, и ежедневной борьбой за существование, особенно в беднейших регионах, и войной, которая по подсчетам американских дипломатов унесла с обеих сторон около 100 тысяч жизней». Дальше она дает ссылку на статью английскую. Вот, знаете, вот когда мы говорим о писателе Глуховском, которого преследует. Хорошо, он успел уехать. Узнаете этого человека, красавца? Да. Есть Бог, есть мир, они живут вовек, а жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. 3.08.21 года петроградскими чекистами арестован, а 26.08.21 года расстрелян русский поэт Николай Гумилев. Зачем? Почему? Это не финальный стих, который я вам прочитаю. Это просто новый шедевр от Вадима Жука, вы знаете, санкт-петербургского замечательного поэта, который практически каждый день пишет, он иногда сложно пишет. Я его не очень часто читаю. Но для Ксении, как любительницы поэзии и ценителя, сегодняшнее стихотворение Вадима Жука. Уф, страшное стихотворение. Ксения. Не снаряд, не ворона, не метеорит. Это платой за тачку и за ипотеку в синем воздухе быстро и страшно летит килограмм человека. Этот чел из воронежских или тверских, он в охотку за водкой мотался. Он сегодня за завтраком ел за троих, а к обеду, гляди, разлетался. Мне сдается, он больше невосстановим ни для Гали, ни для алкоголя. Притяжением навеки оставлен земным на окраине минного поля. Подавившись зевок, дозвонится комбат до испуганных папы и мамы и положит в мешок санитарный солдат остальные его килограммы. Вадик, ты гений. Это страшно, но ты гений. Ксения, Жук давно меня забанил, я ему не верю. Ну, Ксения, ты можешь ему не верить, но стихотворение-то написано. Не обижайся. Ну, я же не знаю, чего он там забанил. Остальные его килограммы. Килограмм человека. Оставлю. Так, кто-то там на Ларину. Гэс, аккуратней. Кто Ларину тронет, тот тут не жилец. Внимание, повестка. Повестка совещания по обеспечению государственных интересов в сети интернет. Руководителя администрации президента Российской Федерации Вайно. Первое. Вступительное слово Вайно. Второе. О ключевых проблемах суверенитета российского интернета. Докладчик Симонян. А о предустановке российского программного обеспечения на некоторые виды технических устройств. Докладчики. О приоритизации выдачи контента доверенных СМИ в отечественных поисковых системах, а также об оказании поддержки таких СМИ в части продвижения в российских социальных сетях важного для государства контента. Знаете, кто докладчики? Кириенко, это понятно, но еще Алексей Кудрин. Это чтобы потом не было разговоров, что Алексей Кудрин такой либерал-демократ. Вот сказано. Продвигать. О запуске национального ресурса, полноценного аналога YouTube. Докладчик Симонян. В общем, Марго, она активная невероятно. А вот Ксюха думает, что я не читаю ее Facebook, а я ее Facebook читаю. Неблагодарная Ксения. И вот Ксения выложила стихотворение Всеволода Багрицкого. Не Эдуарда Багрицкого, а Всеволода. Мне противно... Все про войну. Вот понимаете, все про войну. И какие слова? Мне противно жить, не раздеваясь, на гнилой соломе спать и замерзшим нищим подавая, надоевший голод забывать, коченея прятаться от ветра, вспоминать погибших имена, из дому не получать ответа, барахло на черный хлеб менять. Нет рифмы, но неважно. Дважды в день считать себя умершим, путать планы, числа и пути, ликовать, что жил на свете меньше 20. Родился в 22-м году, погиб в 42-м. Я когда-то читал его, спасибо, Ксения. Помните, во время протеста в Иране нам тут кричали, смотрите, тупая русня, как протестовать надо, вы генетические рабы, а иранцы – свободный народ. Вспомнили? Так вот, сегодня в Иране казнили троих участников тех протестов. Диктатура как была, так и осталась. Как же так? Да. Вот... Все мы знаем Пирову победу. Пирова победа, это будет Пирова победа. Но нет, не Ксения Собчак, Ксения Ларина. Но мы даже понимаем, что это связано с каким-то пиром. Но не очень понимаем, с каким. Ну, те, кто не копают. В битве при Аускуле в 279 году до нашей эры эпирский царь Пир одержал победу над римским войском. Но потери были столь велики, что Пир заметил, если мы одержим еще одну победу над римлянами, то окончательно погибнем. Почему я это прочитал? Потому что Путину не хватает смелости, а его жалкому окружению не хватает смелости ему сказать, что еще немножко такой войны. Вот помните, когда появилась телепрограмма «Взгляд»? Ну, для меня это вообще, я хочу сказать, я много раз об этом говорил. Когда я в городе Киеве, со мной была абсолютно американская ситуация. Вы знаете, что там... ну вот, если посмотреть фильм Спилберга «Фабельман», мне кажется, недооцененный, то как бы он смотрит кино ребенком, и он хочет так же... И вот когда я впервые увидел программу «Взгляд», вот тогда я понял, что я хочу и могу так же. Понимаете? Мне очень жаль, что их сейчас нет. Ну, в смысле, они все живы-здоровы, просто их нет, кроме Листьева. А я есть. Я осуществил свою мечту. И потом вот «Взгляд», потом, вы помните, появилась газета «Взгляд», телеканал. В общем, короче говоря, до чего дошли? Дотрахались до мышей. Читаю. «Взгляд», деловая газета. Например, идея империи. Империя – это не только мир, покой и благополучие. Империя – это прежде всего человек большой имперской культуры. Имперской культуры. Имперской. Большая имперская культура. Разительно отличающаяся от человека культуры маленькой, национальной. Поезжайте в какую-нибудь Чехию, Латвию, пообщайтесь с местными, а потом с человеком имперской культуры, и вам все станет ясно. Боже мой! Засранцы, откуда вы беретесь в этой газете? Вот тоже, знаете, интересно, я вот вам подбираю научные факты, исторические. И, блин, в каждом втором факте какие-то сравнения с сегодняшним днем удивительно. Ну, вы знаете, Калигула, да, император. Однажды во время гладиаторских боев с животными, которые проводил император Калигула, гладиаторы закончились, всех убили. Тогда Калигула приказал бросить часть зрителей на арену, так как ему хотелось продолжения шоу. Вот, Владимир Владимирович, ему хочется. Ха-ха, смешно. Двадцать пятого года. Сидим с женой в убежище. Над городом авиация России. Звонок от счастливой бабушки из Донецка. «Ой, дорогой, все будет хорошо, потерпите немного. Скоро мы все будем жить в одной большой стране, будем ездить друг к другу в гости, все будет хорошо». 20.09.22 года. Контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Все ватники бьются в истерике. Звоню бабушке. «Бабусю, слава Украине, все будет добре. Скоро ми будемо жити в одній великій країні. Ми будемо їздити в гості один до одного. Все буде добре. Почему-то не оцінила. До Нового року со мною не общалась. Вроді ж все по заветам любимої бабулі. Да? А зараз би їй позвонити». На фронте в Запорожской области произошло трагическое ЧП. Российские военные накрыли артиллерией своих. Инцидент произошел там-то. Группа наших военных, ну, имеется в виду российских, переоделась в украинскую форму и хотела зайти в тыл противнику, чтобы навести там шороху. Эту группу зафиксировали с нашего беспилотника, приняли за военных ВСУ, нанесли артудар. Из-за несогласованных действий были убиты 32 человека. На этом беды не закончились. После удара враг выявил позиции нашей артиллерии, накрыл ее кассетными снарядами. Еще 19 человек погибло, есть много раненых, в том числе тяжело. Виновником трагедии стал командир, который заставил военных переодеться в украинскую форму, никому ничего не сказал. Сразу после удара артиллерии он понял, что натворил, дезертировал с позиции, его сейчас ищут. Послушайте, если бы не было войны, он бы там водку пил или, не знаю, водителем троллейбуса работал. Почему он виноват? Рыба воняет с головы. Владимир Владимирович. Как-то незаметно, я похож сейчас на Жванецкого, который читает фразы. Как-то незаметно фразы «накопил на новую ладу» и «отдохнул на море в Болгарии» снова стали означать успешность. Замечательно. А теперь я... По поводу Пескова и по поводу вот этой всей блевотины. Значит, Значит, смотрите. Матвей Юрьевич, Desert Palm, спрашивает, как вы воспринимаете старые песни о главном? Ну, потрясающе, это была революция в телевидении. Очень хорошо воспринимаем. Это для них были старые песни для главной. Для меня это были как бы, ну, песни моей мамы и мои. Просто они восстановили это, и хорошие оркестровки, и красиво было сделано, талантливо. Сейчас все это, кстати, хочу вам сказать, что когда все это дело рухнет и телевидение станет нормальным, вот это Ксения должна проанализировать, предлагаю ей сделать передачу на эту тему. Вот что показывать? Вот невозможно ничего показывать. Ни старые огоньки, где поют про любовь, ни старые песни о главном и так далее. Потому что произошла война, и народ лег под эту войну, и поэтому вот эта вот любовь, морковь и так далее. Значит, что произошло? Песков обосрался. Я хотел это вынести в заголовок, но рекламодатели могут уйти. Значит, что произошло? Давайте, вот я прочитаю это вам в изложении Ивана Яковины. Песков лихо объяснил «Нью-Йорк Таймс», что в РФ нет демократии, а есть дорогостоящая бюрократия. Поэтому на выборах в кавычку Путину нарисуют 90%. Все дело в шляпе. Все немного удивились. Не махинациям, конечно, ими никого не удивить, а откровенности Пескова, который прямо и честно заявил, что в России нет демократии. Тут надо понять, что он сказал, в каком контексте сказал он. Он говорит, что, ну, выборы, понимаете, их можно было бы теоретически не делать по одной простой причине, что, дальше цитата, наблюдается невиданная консолидация российского общества, поэтому Путин получит больше 90%. Потому что Путин, он за процедуру. Дальше Яковина пишет. Видимо, даже Путин немного офигел от такой честности своего усатого миньона, поэтому пришлось оправдываться. И это тоже замечательно. Вроде бы то, но не то. Это дальше цитируется вот этот Песков, миньон. Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина. Да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы. И был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии, и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот таким же образом они это переврали, говорит Песков. И Яковина заключает, ох уж эти нехорошие журналисты «Нью-Йорк Таймс». Кстати, знаете, в чем проблема? Вот здесь вот Виктория пишет, Чаушеску тоже имел 98% перед расстрелом. Дорогая Виктория, Чаушеску ненавидели. Я хорошо знаю ту Румынию. А Путина любят. Понимаете? В этом проблема. Они будут его своими телами. Значит, какая самая большая проблема? То есть она легко решается, и это даст нам, ну как вам сказать, мы посмеемся с вами, да? Потому что мы же понимаете, ну так сказать, как это все будет. Так вот, если выборы, то должны быть хотя бы несколько кандидатов. Ну, 2-3, ну, не знаю как. Жириновский умер. Зюганов, ну, не знаю, может быть. Или кого-то там из коммунистов. Но их же никто не знает. Зюганова знают. И тут проблема для Путина, что это должны быть какие-то известные люди, чтобы не было ощущения игры в поддавки. Хотя все все понимают и знают это дело. Так вот, значит, Жириновский умер, Зюганов слишком стар, свинью подложил, значит, из «Справедливой России», который сказал, что он не будет баллотироваться и делегирует это Владимиру Владимировичу Путину. Как-то же что-то должно быть. Не очень понимаю. То есть надо, чтобы, ну, чтобы эти люди получили хотя бы по 0,0000. Вчера в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края был жестоко избит участник СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Два злоумышленника ногами запинывали инвалида, в то время как остальные шесть участников, среди них две девушки, весело их подбадривали. Своего товарища пытался защитить другой участник СВО, но он тоже без ноги, поэтому силы были неравны. Злоумышленники называли участников СВО убийцами и всячески глумились над инвалидами. То есть на чьей стороне быть? Отжег Медведев. Наконец-то. Я ждал, когда, наконец, должен прочитать. Он пишет про Джидду, то есть про Саудовскую Аравию. Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить с отсылками к уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право нации на самоопределение. Но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий. Участие обеих сторон конфликта, а этого нет. Учет исторического контекста, а он таков. Страны Украины никогда не было до 91 года. Она осколок Российской империи. Третье. Учет текущих реалий. Они таковы. Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территории вернулась в Россию. Тот посредник, который будет готов признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие никак. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде. Так он написал. Кстати, я хочу вам сказать, что есть огромная проблема, и она действительно, она, понимаете, я понимаю, что любой вопрос в России решается по щелчку, но я просто хочу вам напомнить. Когда закончится война и когда русских выпрут с территории Украины, то внутри Российской Федерации эти территории остаются российскими, потому что они вставлены в Конституцию. Так вот, дело в том, что Конституция предусматривает только в одном направлении это дело. Да? По второму закону термодинамики, значит, вернее, наоборот, энтропия должна уменьшаться. Каким образом? Вы можете добавить территории, но по Конституции вы не имеете права от этих территорий отказаться. Я понимаю, что этот вопрос как-то решится, но тем не менее. Боже, какой же этот Медведев махровый. Так, 53 минуты. Научные и прочие интересные вещи. Rolex, кстати. А вот и он. Rolex, как мы знаем, делает наиболее дорогие, тут так написано, часы в мире. Но 90% доходов компании идет на благотворительность, потому что владелец этой компании был приемным в семье, был сиротой. Вот так, ребята. Про перец. Вы это тоже не знаете. Оказывается, существует самый страшный, самый жгучий перец в мире, который может вас убить. Он называется он называется «Дыхание дракона». И если вы съедите какое-то определенное количество этого перца, вы умрете. Я не знаю механизм, как это делается, и каким образом это может настигнуть вашу смерть. Но тем не менее. Согласно подсчетам ученых, на Землю ежедневно падает космическая пыль и мелкие космические тела средней общей массой до 60 тонн. Каждый день. Можете себе это представить? Я специально собираю то, что вы не знаете. Вы этого не знаете. Не говорите мне. Ну, не знаю. Такая вещь... Там же у них написано 6 примеров здоровой жизни. Вот здоровая жизнь. Первое. Не принимайте никаких таблеток с холодной водой. Я принимаю, ну. Лучшее время сна с 10 вечера до 4 утра. Ну, это лучшее время сна. То есть, наверное, в этом случае как-то должно быть. Пейте больше воды утром. Четвертое. Не ешьте после 5 часов. Пятое. Не ложитесь сразу после еды. Когда отвечаете на телефонный звонок, вот этого я вообще не понимаю, говорите в левое ухо. И, кстати, я всегда в левое ухо. Не знаю, хотя... Не знаю, почему. Вот такие, я не знаю, исполняете, не исполняете. Больше всего кофе в мире пьют финны. Более 12 килограмм в год. А второе и третье место занимают Норвегия и Исландия. Видимо, причина в том, что в холодных странах очень любят горячие бодрящие напитки. Сейчас я посмотрю, тут смешная. Не, ладно, уже сейчас не успею. Еще пару... А, вот. Ну, давайте, чтобы улыбка была. Вы, наверное, слышали, что была такая великая актриса, ну, своего времени, Книпер Чехова. Значит, ее воспоминания. Однажды она сказала: «Я начала душиться только в старости». Она рассказывает: «Еду в Ленинград на свидание. Накануне сходила в парикмахерскую, посмотрелась в зеркало, все в порядке. Волнуюсь, как пройдет встреча. Настроение хорошее. В купе отличное СВ, я одна. В дверь постучали. Да-да, проводница, чай будете? Пожалуй, принесите стаканчик», — улыбнулась я. Проводница прикрыла дверь, и я слышу ее крик на всей коридор: «Нюся, дай чай старухе!» Все, куда я, дура, собралась? На что надеялась? Нельзя ли повернуть назад? В 60 лет мне уже не казалось, что жизнь кончена, а когда седой, как лунь, театровед сказал: «Дай бог каждой женщине вашего возраста выглядеть так, как вы», — спросила игриво: «Ну а сколько вы мне можете дать?» «Ну не знаю, лет 70, не больше». От удивления я застыла с выпученными глазами и с тех пор никогда не кокетничаю возраст. Кошмар. Ой, какие эти старухи великие. Между прочим, слово «арийцы» никогда не имело отношения ни к немцам, ни к Германии. Арийцами называли индоиранский народ, живший на территории между Левантом и Северной Индией. И именно от этого слова «ариян» происходит название страны Иран. Ну вот, как вот это вот соединить каким-то образом? Вы знаете, что я читаю вам стихи, и я особенно рад, когда попадаются стихи, которые вы слышали как песни и даже пели. А я их читаю для того, чтобы вы вслушались в слова без музыки. Что происходит на свете, а просто зима? Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю, этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель? Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен, будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? И вот дальше... Вот дальше абсолютно бессмертные строки, ради которых великий поэт Юрий Левитанский и написал это стихотворение. И я не зря заканчиваю программу именно этими его стихами, именно этим фрагментом. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить, недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Охренеть! Следует жить. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует жить. Мы так должны жить с вами. Юрий Левитанский. Бриллиантовый стих. Бриллиантовый. Спасибо вам за 2500 лайков. Спасибо большое, было 5000 людей. Спасибо вам. Что касается, пожалуйста, подпишитесь. Там не хватает 100 человек для 79 у меня, до 80 или 78 будет 79. Ну, короче. Внизу вы увидите ссылки на чашку кофе или станьте моим патреоном от Щедрот. Завтра я постараюсь, не знаю в какое время, произвольно, но записать, ну, это будет в прямом эфире, вы увидите. Да, до 80. Еще нужно там 100 человек. Ну, постарайтесь. Что я хочу сказать? Значит... Завтра я попытаюсь записать, потому что у меня хороший материал, публикацию дня. Смотрите, увидите в прямом эфире, в прямом, не в прямом. Спасибо вам. Благодарю вас. Матвей Гонопольский вел эту программу. Люблю вас. Чего делать?